Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как комментируют события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о президентских выборах и акции протеста «Полдень против Путина», а также об интервью Путина Киселеву и ядерной угрозе. В России в очередной раз прошли президентские выборы, в которых в очередной пятый раз участвовал Путин. Как и раньше, имитация народного волеизъявления сопровождалась массовыми фальсификациями, а народ отвечал на это массовой порчей бюллетеней. Кроме того, эти выборы стали рекордными по количеству актов вандализма со стороны избирателей, пишет эксперт по фальсификациям, сопредседатель движения «Голос» Роман Удод.
Совершенно неожиданно сюрпризом оказались массовые поджоги участков, урн, кабинок для голосования, порча бюллетеней зеленкой и краской. Просто шок. Мы, наблюдатели, настолько привыкли защищать избирательные права граждан от постигательств верхушки, узурпировавшей власть и оккупировавшей страну, что совершенно оказались не готовы к защите избирательных прав граждан от других граждан.
Чаще всего вандализм практиковали женщины, которые потом рассказывали в полиции, что телефонные мошенники обещали им взамен списать с них кредиты. Все это звучало настолько безумно, что журналистка Ксения Ларина в стриме с Фаридой Курбангалиевой даже предположила провокации со стороны властей.
Это, конечно, очень странное ощущение, потому что в основном принимают участие в этом пожилые безумные женщины, которые из серии «Меня облучают соседи». Эти как под копирку рассказывают какие-то истории, что им кто-то там позвонил, какие-то кураторы, которые спросили, есть ли дома зеленка. Вообще, или это какое-то обострение очередное, или просто люди уже совсем сходят с ума. Ведь помнишь, были такие же случаи, когда поджигали военкоматы, когда бросали там эти вот коктейли Молотова, не просто там какие-нибудь гражданские активисты и молодые люди, а в том числе какие-то пожилые тети, пожилые женщины, которые рассказывали, что им там позвонили по телефону и сказали, что нужно это сделать. Я не исключаю, на самом деле, что это вообще чистой воды провокация со стороны российских властей. Сегодня же прозвучали уже предложения в Госдуме приравнять вот эти вот эксцессы, которые пытаются сорвать там выборы или что-то еще, к диверсии. А диверсия – это совсем другая статья. Это тебе не административное правонарушение, это уголовная статья с большими сроками.
Но эти эксцессы были единичными. На воскресенье 17 марта была назначена по-настоящему массовая акция «Полдень против Путина», которую призывали оппозиционные политики, в том числе Дмитрий Гудков.
Выборов нет. Это факт, который никем не оспаривается, но есть момент, которому все равно приковано внимание. И в этот момент мы можем показать себе и другим, что это не Россия ведет захватническую войну и сажает отдельных очепенцев, а преступники захватили власть в нашей стране, и народ против них. Заодно ударить по легитимности путинской власти. Массово прийти на участки, как на безопасную для всех акцию протеста, вот смысл и цель. Увидеть своих соседей, показать друг другу и миру, что мы не маргиналы, что нас много, что убийство Навального не уничтожило и не запугало тех, кто против войны и диктатуры. С таких простых действий, с такого объединения начинаются изменения.
Эта акция, возможно, последний мирный протест, в котором могли поучаствовать россияне на территории своей страны, комментировал на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Я несколько раз уже говорил и здесь, и в разных интервью других, что участие в выборах – это вот в этих, возможно, последняя возможность принять участие в какой-то массовой всероссийской протестной акции, который объявил, придумал Максим Резников, поддержал Алексея Навального, убитый Путин. Да, это возможность вот принять участие в протестной всероссийской акции, но при этом как бы не рискуя, потому что сам по себе приход на участок в это время пока не является криминальным. Как они на это среагируют, я не знаю. Подозреваю, что плохо. Но почему я говорю последняя акция? Потому что окно закрывается. Когда будет следующая акция, мы не знаем. Когда представится возможность в следующий раз в чем-нибудь таком поучаствовать, я даже не представляю. Потому что они действительно жестят, и чем дальше, тем хуже.
Судя по фото и видео, которые заполнили соцсети в воскресенье, у многих участков в полдень 17 марта действительно выстроились большие очереди. Многие из тех, кто поддержал акцию, называют ее успешной. Михаил Лобанов.
Сегодня состоялась самая большая протестная акция в истории России последних 30 лет. Более точные оценки будут позже. Но уже сейчас понятно, что как минимум сотни и сотни тысяч людей вышли на протест, несмотря на угрозы и риски. Это очень важно. Когда откроется окно возможностей и начнется трансформация, эти сотни тысяч мобилизуют десятки миллионов тех, кто сейчас недоволен войной и ситуацией в стране, своей жизнью, но пока еще не видят возможности для действия.
Дмитрий Колезев.
В целом можно сказать, что акция «Полдень против Путина» удалась. Ее главной задачей было продемонстрировать массовость недовольных и поддержать людей ощущением, что они не одни. Те, кто пришел на участки в полдень и увидели много единомышленников, были воодушевлены. Об этом мне пишут в личку и почту.
Самые большие очереди выстроились к избирательным участкам за рубежом. В очереди в Берлине встретились Юлия Навальная и Михаил Ходорковский. Он прокомментировал акцию на своем канале «Ходорковский Лайв».
Главное то, что в России огромное количество людей вышло по призыву оппозиции, по единогласному призыву оппозиции, я бы хотел отметить, на эту акцию и продемонстрировали Путину, продемонстрировали этому режиму, что на самом деле даже вот в таких вот условиях можно сказать «нет войне», можно показать, что этот режим не устраивает большинство россиян. Конечно, когда председатель Центральной избирательной комиссии, выступая на экране центрального телевидения, заявляет, что все те, кто против Путина, они свиньи, которые грязь найдут, мы понимаем, как считать будут эти голоса. Но показать, что на самом деле мы не маргиналы, мы большинство – это, в общем, было возможно. Вот в Берлине, например, там попытались какие-то местные замечательные люди сказать, что, наверное, на самом деле эти люди пришли голосовать за Путина. Это не те, которые оппозиционно настроены. И сказали это достаточно громко. И вдруг вся очередь, ну, во всяком случае, тот ее кусок, который слышал этот разговор, стал скандировать «нет войне».
В то же время в очередях к посольствам можно было встретить и тех, кто собирался голосовать за Путина, хоть они и были в меньшинстве. Российские пропагандистские каналы демонстрировали очередь за рубежом в доказательство того, что выборы вызывают у россиян большой и искренний интерес. И это несколько портило настроение, отмечает Константин Эггерт.
Побывал у посольства России сегодня. При всем уважении и любви ко всем, в том числе знакомым, стоявшим в очереди, свой вывод я не изменил. Коллективный ВГТРК использует сегодняшний хэппининг для доказательства всенародной любви к диктатуре. Самому Путину этот перформанс как с гуся вода. И, наконец, на ходе войны это тоже не отразится. Плакатов о ней было, на мой взгляд, маловато.
У тех, кто живет за границей, есть много других способов безопасно протестовать против Путина, комментировал на своем канале политолог Владимир Пастухов.
Если бы я находился внутри России сегодня, может быть, я бы поучаствовал в этой акции, ну, как вот из чувства солидарности с тем умирающим меньшинством, которое называется русский европеец. А за границей я в этом смысле не вижу, поскольку в этом нет никакого геройства. Сама эта процедура псевдовыборов, да, она даже не кажется мне какой-то там плохой, хорошей. Она никакой для меня не кажется, я не люблю участвовать в имитациях. Поэтому, да, наверное, за границей вот в своем сегодняшнем состоянии я никуда не пошел и не пойду. В России, возможно, мое решение было бы другим.
Критики акции уверены, что она сыграла на руку пропаганде. Александр Горбунов.
Если раньше в качестве поддержки президента нам демонстрировали Урал-вагонзавод, то сейчас, как доказательство народных выборов, миру показывают очереди во всех российских посольствах, куда допустили проголосовать даже иностранных агентов. Какое торжество демократии! Поэтому ничего не поменялось, как 10 лет назад, когда опорой режима был коллективный инфантил-дегенерат, который украшал Яндекс.Лавку лампочками, пока Яндекс сливал данные политических активистов, так и сейчас все тот же коллективный инфантил-дегенерат приходит на помощь режиму и формирует образы мировой общественности, нужные Кремлю.
Наиболее едко по своему обыкновению высказался на своем канале Александр Невзоров.
Сегодня легла та самая долгожданная вишенка на тортик путинских выборов. Вишенка. Романтики-либералы в едином порыве отлично сработали на придании этой гадкой комедии законности. Они сделали этот подарок ЦИКу, подарок Путину, подарок войне. И действительно, скорее всего, когда начались все эти акции полдника, от счастья в Центральной избирательной комиссии, задирая высоко юбки, на столе плясала Эллочка. Я просто увидел, как один за другим гаснут самые лучшие самые точные, самые тонкие западные обозреватели, как они глотают языки, быстро сообразив, чем пахнет этот весь полдник. Сейчас объясню. Если до полдника русские выборы были угрюмым рукоделием дрессированных орков, то полдник этим выборам нарисовал вполне себе демократическую рожицу. И теперь никто в мире уже не посмеет сказать, что Путин избран подло и подковерно. То есть мы видели сегодня гражданский ажиотаж, соблюдение избирательного права, страсти, очереди и прочую глупость. То есть надо понимать, что из рук всех противников путинизма вырван грандиозный козырь тотальной фальсификации и принуждения запуганных бюджетников. И теперь списать все эти выборы на преступную алхимию Кремля будет уже практически невозможно. Мы видим объемность и разные социальные, разные идейные группы, которые приняли в этом участие. И выборы из частного дела бюджетного одураченного быдла превратились в нечто вполне общенародное.
Участники акции, тем не менее, считают, что смысл в таком коллективном действии был. Наталья Шевшукова.
Большие перемены не случаются на пустом месте. Для того, чтобы в какой-то момент большое число людей вышло на площадь, каждый из них должен быть уверен, что на этой площади он будет не один. Поэтому так важны простые акции солидарности. Они не имеют конкретной цели, но имеют понятный смысл.
Иван Курило.
Цель, конечно, скромная. Каждый хотел увидеть, что он не одинок, что тьма, накрывшая страну, не задушила протест. И каждый это увидел. Многие постояли в полуденной очереди, а те, у кого на участке такой очереди не образовалось, увидел это множество людей в репортажах из разных мест. Мне кажется, что это главный результат акции ППП, потому что главное в любом действии – это то, что помогает самим участникам, то, что сами они видят в своем участии, а не то, какой символизм внесут в эту картинку политтехнологи и диванные комментаторы. И да, именно поэтому делать что-то в условиях диктатуры, да и в любых условиях, лучше, чем не делать. Когда вам говорят, что результат одинаков, не верьте. Результат всегда еще и внутри каждого человека, в самоуважении.
У оппозиции на этих псевдовыборах не было внятной стратегии протеста, поскольку старые методы борьбы в условиях укрепившейся диктатуры уже не действуют, говорит политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
У нас произошел в общественной дискуссии по поводу оппозиции произошла некоторая подмена. А именно все время обсуждают, что делать в день выборов. А между тем, как главное в выборах – это не день выборов, а кампания перед выборами. И мне казалось, что усилия оппозиции должны быть сосредоточены прежде всего на этой кампании. Она должна быть придумана. Кампания против Путина, против его квазиконституционного срока, против его бесконечного сидения, против всего этого. Здесь нужна как бы изобретательность, ум. А обычно такого рода выборы, как у нас сейчас проходят, как в России, это такие выборы с результатом 85% у инкумбента, у того, кто уже находится во власти, это выборы в таких консолидированных авторитарных режимах, которые довольно репрессивные. И как бы они проводятся в основном, как правило, проводятся, когда оппозиция уже разгромлена и не может оказать влияние на ход этих выборов. То есть для того, чтобы оказать такое влияние, у оппозиции должно было быть разветвленная сеть наблюдения за выборами, заинтересованная, она должна заинтересовать своих сторонников ходом голосования и его результатами, например, придумав, как предлагал Навальный там раньше, стратегические голосования, да, и потом отстаивать это с помощью протестного ралли. Тот цикл, который обычно вот, составляет эти самые оранжевые революции или неудавшиеся оранжевые революции, просто протестные ралли по итогам выборов. Но это в сегодняшней ситуации невозможно.
Процент, который в итоге насчитали Путину, многие комментаторы называют диктаторским. Хотя до других прославных диктаторов он все равно не дотянул, иронизирует Иван Яковина.
Путинские 87% – это настоящий провал. Поясню. Если ты пытаешься все еще казаться демократически избранным лидером, то любой процент выше 75 – явный перебор, мухлёж и фейк. Ты фактически расписываешься в том, что выборы фальшивые. Ну а если ты уже идешь по-жесткому в диктатор, ничего не стесняясь, то 87% – это свидетельство развала вертикали власти и полного хаоса в системе управления. Тут твой результат должен быть как минимум 95%, а лучше 98, 99%.
И все же этот результат даже выше, чем у Лукашенко, отмечает Максим Дбар.
Это хорошая новость. Это значит, что станцию Лукашенко мы проехали без остановки, уже находимся на Туркменбаши. А Туркменбаши сдох раньше Луки. Раньше сядешь, раньше выйдешь.
На пресс-конференции после выборов Путин впервые назвал вслух фамилию Навального и прокомментировал его гибель.
Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. Ну, у нас и были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало?
Эти слова комментирует политолог Александр Морозов на канале «Разворот».
Получив свои 87%, Путин посчитал возможным подчеркнуть публично, что он не причастен к смерти, гибели Навального. Никаким образом, что он даже, в общем-то, был бы вполне не против его и поменять. Он как бы цинично, как ему и свойственно, как бы через губу, так сказать, вполне надменно сказал, что Юлия Навальная даже могла бы и приехать, никто ей не препятствовал. Так что здесь за этим никакого страха. Мне кажется, здесь наоборот. Путин хотел показать, что, собственно, даже лидер оппозиции, самый яркий уже, так сказать, в могиле. И вот мой триумф, так сказать. Вот что здесь я прочитал.
Теперь после такого триумфа у Путина полностью развязаны руки. И ожидать можно чего угодно, пишет публицист Илья Вайцман.
Вообще не имеет значения ничего из того, что называлось выборами Путина. Ни фальсификации, ни мерзкий жульнический дек, ни сами выборы без выбора. Значение имеет то, что начинается после того, как Путин сам себе выпишет мандат на всенародную поддержку. Мобилизации, разом или волнами, безумная война с террористическими ударами по мирному населению, с мясными штурмами и массовой репрессией внутри страны. Ничего другого даже теоретически не просматривается.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Финальным аккордом путинской предвыборной кампании стало интервью, которое президент дал накануне выборов главпропагандисту Дмитрию Киселеву. В нем, по сути, прозвучало почти то же, что и в послании Федеральному собранию, комментирует оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Дмитрий «Ядерный пепел» Киселев выиграл внутреннюю конкуренцию у пропагандистов первой линии за право провести ядерное интервью с Владимиром Путиным за сутки до начала плебисцита. Интервью построено как подобострастное со стороны Киселева и самоуверенное со стороны Путина толкование послания президента Федеральному собранию, своего рода комментарий к зачитанному Путиным тексту, причем объем интервью сопоставим с объемом послания. У Путина постоянное острое желание договорить недоговоренное, дообъяснить недообъясненное, доказать недоказанное. Это интересный психологический феномен для человека, обладающего монопольной, неограниченной и пожизненной властью, в распоряжении которого находятся все виды государственного насилия, включая средства пропаганды массового поражения. Путин снова говорит одновременно на внутреннюю и внешнюю аудиторию, совмещая в одном разговоре бюджетные триллионы, национальные интересы и угрозу ядерной войны.
Очередная завуалированная угроза ядерным оружием стала самой обсуждаемой частью этого интервью. Киселев предложил Путину прокомментировать слова Александра Дугина, что надо готовиться к ядерной войне, на что Путин ответил, что Россия к ней уже готова.
Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная, и вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современный. Это знают все, специалисты все знают. Но это не значит, что мы должны меряться вот с количеством носителей и боезарядов. Но знать об этом нужно. И те, кому нужно, повторяю, экспертам, специалистам, военным, Им это хорошо известно. Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну. Соответствующий план у них есть. Там. Ну, мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Но хотят, ну что ж так делать? Мы готовы.
Некоторые комментаторы были бы только рады такому развитию событий. Например, бывший главный редактор газеты «Лимонка» Алексей Волынец.
На третий год боевых действий у нас наконец-то появились правильные лозунги в предвыборной агитации одного из кандидатов – готовность к ядерной войне. А если бы Путин сказал не просто о готовности к ядерной войне, а про готовность ее начать, то я бы даже за него проголосовал.
Ничего нового Путин не сказал, считает политолог Константин Калачев.
Россия – это страна, которая всегда готова к ядерной войне, но никогда не готова к наступлению зимы, окончанию зимы, снегопадам, отопительному сезону, оттепели, гололеду, весеннему паводку и демократии.
Путин чувствует себя на коне, комментирует украинский политический аналитик Михаил Шительман на канале «Утро февраля».
Я в ужасе, я вижу двух стариков, таких совершенно старых очень людей. Я понимаю, что они вот 25 лет уже так сидят и разговаривают, представляете себе. Но вспомните Киселева 25-летней давности, вы наверняка помните, как он выглядел. Я Киселева не видел уже лет 15. Вот, и ужасная картина, когда два выживших из ума старика вот сидят такие, все еще сидят и управляют миром, да. Но если говорить о сути высказывания Путина, я думаю, что это скорее всего, кстати, как это ни странно, ответ «Нью-Йорк Таймсу». Он почувствовал слабину, Путин. Вы же помните, что «Нью-Йорк Таймс» и CNN написали там, в пятницу, субботу, по-моему, все это было. И они сообщили, какой ответ готовили Соединенные Штаты на случай ядерной атаки России на Украину. И выяснилось, что ответ готовили безъядерный, ответ по точкам старта русских ракет. И тогда Путин, так можно, так тогда всегда мы расфигачим. А что за проблема? Конечно, он снова банкует, он снова главный, раз, оказывается, ему ничто не угрожает, он чувствует свою безнаказанность. Вот поэтому он, собственно, и снова запустил свою ядерную риторику.
Многие комментаторы восприняли эти угрозы предельно серьезно. Анатолий Несмеян.
По всей видимости, это прямой намек на какие-то другие события, которые могут произойти в будущем, под которые и озвучивается эта угроза. Я бы предположил, что речь идет о будущем новом конфликте, который будет где-то в другом месте, где заранее выстраивается новая линия угроз. Учитывая, что новый конфликт должен быть более острым, чем текущий, то повышение уровня угроз перед ним выглядит вполне логичным. Вопрос только, где и когда предполагается этот новый конфликт.
Эта риторика направлена в том числе и на внутренний рынок, напоминает Леонид Невзлин.
Очередное напоминание обезьяны с гранатой, что граната вообще-то ядерная, не может не восприниматься в нынешней ситуации как серьезная угроза цивилизованному миру. Но когда Путин в предвыборном интервью говорит, что РФ технически готова к ядерной войне, тут надо понимать, кому он прежде всего обращается. Разведки стран НАТО и так знают, о какой степени реальной готовности идет речь. Путин напоминает о гранате прежде всего своим подданным, подбадривает перед скорыми так называемыми выборами. На фоне участившихся атак украинских беспилотников на российские регионы, а география удара впечатляет, горящих нефтебаз и недавних смелых рейдов в Белгородскую и Курскую области добровольцев из России, вставших на защиту Украины, населению РФ стоит напомнить о силе и величии державы. И сила эта в одном – в реальной возможности погибнуть самим, погубив человечество. Не зря же мерзотный интервьюер ссылается в разговоре с диктатором Надугина, идеолога русского мира и конца истории.
Постоянные упоминания ядерной войны приучают обывателя к тому, что она неизбежна, говорит писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайв».
Понятное дело, что поскольку Илон Маск уже поспешил согласиться с новой внешнеполитической концепцией России, где ядерная война играет наиболее существенную роль, как главная угроза, видимо, именно ядерная тема выбрасывается в публичное пространство и станет главной. Естественно, будет сказано, что для нас ситуация экзистенциальная, или, может быть, Владимир Путин для избирателя выберет слово попроще, для нас ситуация жизненно важна, жизненно опасна, мы не можем проиграть, проиграть мы не можем ни при каких обстоятельствах, если встанет вопрос о существовании России и о наших границах, а границы наши священные не кончаются нигде, то мы прибегнем и так далее. То есть это все, к сожалению, довольно прогнозируемо, понимаете? Ведь, как мы говорили с вами ровно неделю назад, невозможно вбросить тему в публичное поле, если это тема ядерного ответа, чтобы она там осталась и как бы не принесла эскалации, чтобы она просто, ну, существовала где-то как прием внешнеполитической риторики. Нет, этого не будет, это не просто риторика, это с неизбежностью превратится в действие.
Все это не более чем шантаж Запада на фоне отсутствия военных успехов в Украине, уверен публицист Майкл Наки.
Добиться ощутимых результатов на поле боя России не удалось, несмотря на волны мяса, посылаемые в бой. Взятие Авдеевки и пары пустых населенных пунктов за 9 месяцев с Бахмута – великий результат только для Первого канала. А часики тикают. Экономика России хереет на глазах. С 92% от плана на дефицит в 2024 за 2 месяца. Не говоря уже про постепенное, но неумолимое наращивание производства вооружений на Западе. Там-то никакой форсированной военной экономики нет, поэтому они спокойно будут наращивать все дальше без угрозы обвала. Ну и по итогу снова рассказы о ядерном оружии. Можно, конечно, посмеяться над простотой и незамысловатостью схемы Путина, однако, как мы уже достоверно знаем, в 2022-м его ядерный шантаж сработал. Изменился ли Запад за это время? Перестанут ли они вестись, как лохи, на дешевые гопнические разводки? Увидим.
В том же интервью Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но в то же время ему нужны такие гарантии безопасности для России, в которые он поверит. Это не более чем слова, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Я думаю, что все эти разговоры о переговорах, они направлены на две цели. Первое – уменьшить возможность помощи Украине. Вот именно для того, чтобы такие люди, как Орбан и Трамп, говорили, зачем им помогать. Путин хочет переговоров. Если мы перестанем им помогать, они сядут за стол переговоров, и война закончится. А во-вторых, для внутренней дестабилизации ситуации в нашей стране. Вот и все. Очень простые два подхода. Но цель остается прежней. Она вообще не изменится. Вот это должен понимать каждый. Цель. Появление на территории бывшего Советского Союза нового государства, то есть нового старого государства, возвращение к имперским границам, хотя бы в границах СССР 91 года, никуда не денется. Вообще никуда не денется. Вне зависимости от исхода войны.
Не исключено, что гарантиями безопасности для России Путин считает полное разоружение Украины, желательно в комплекте с отставкой руководства страны и включением в состав России. Именно такую формулу мира предложил в Телеграме Дмитрий Медведев по следам путинского интервью. Были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Российские власти признали радио «Свободы» нежелательной организацией, но вы можете по-прежнему читать и слушать наши выпуски. Просто помните, что подписываться на них, лайкать и комментировать их вам теперь может быть небезопасно. До скорой встречи!